алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Мои собеседники – Омер Лайпан, черкесский активист из Нью-Йорка, и Рустам Апша, житель израильского городка Кваркама. Итогом Кавказской войны стало массовое переселение черкесов на Ближний Восток, из числа которых некоторые осели в землях, ставших позднее государством Израиль. В 2022 году черкесский городок Кваркама, что в Израильской Галилее, был выбран Всемирной туристической организацией при Организации Объединенных Наций для включения в эксклюзивный список туристических деревень года, особо рекомендуемый для посещения. Черкесская община в Израиле насчитывает сегодня около 5000 человек. Черкесы проживают в двух населенных пунктах Верхней Галилеи. Это Кваркама около 3000 человек и в Орехонии почти 2000 человек. Жители двух черкесских населенных пунктов на севере Израиля представляют собой потомки двух субэтносов черкесов. В Кваркаме живут потомки шапсугов, а в Орехонии осели и сегодня живут потомки абадзехов. Язык общения представителей двух субэтносов хоть и различаются, тем не менее они понимают друг друга и осознают себя как часть единого черкесского мира. В 1991 году местными черкесами было создано общество «Нафна», цель которой – налаживание связи с исторической родиной. Им удалось сохранить и язык, и свои традиции. Уважаемый Омер, с какого времени существует черкесская община в населенных пунктах Кваркама и Рейхания?
Черкесская община существует в Израиле с конца 1870-х годов, в 19 веке, в результате русско-кавказской войны, в данном случае русско-черкесской войны с 1763 по 1864 годы, расселены по территории тогдашней Оттаманской империи от нескольких сотен до 1,5 миллионов человек, и часть из них была переселена несколько раз, уже потом в результате действий на Балканах. Таким образом попали сюда черкесы Израиля, сюда я имею в виду Израиль. Если я не ошибаюсь, в 1876 году была основана Кваркама, Рехания чуть раньше, или 72-й, или 74-й.
Момент провозглашения Израиля. Были ли какие-то сложности для черкесов?
Таковых проблем у черкесов, в принципе, с государственными структурами не возникает в силу их менталитета. Чаще всего черкесы лояльны тому государству, в котором они проживают. Не стоит забывать, что оба народа пережили геноцид, и черкесы помогали, способствовали израильским поселенцам в период, например, британского мандата перебираться на территорию Палестины, когда было ограничено их перемещение на территорию. Также черкесские и еврейские народы как бы знакомы друг с другом не с 20-го, не с 19-го, не с 15-го века. Ну, поэтому как бы есть общевыработанные правила взаимоотношений у народов, которые признают права друг друга на существование, на общежитие. Отрицательного от них в отношении израильтян ты, конечно, не услышишь никогда. В силу, опять же, этикета не принято просто разговаривать о чем бы то ни было отрицательным, если это не конструктивно. С другой стороны, так чтобы меня, например, да, как представителя черкесского народа, как-то притесняли за то, что я черкес, такого точно не будет. Наоборот, как бы. Возникает интерес, начинают больше расспрашивать. Израильское общество, оно очень теплое, оно очень разнородное. То есть вы будете видеть дорожные знаки на иврите, на английском и на арабском языке. И само израильское общество само по себе очень разнородное. И сказать, что вот все израильтяне вот так относятся к черкесам, или все черкесы вот так относятся к израильтянам, это будет, наверное, неправильно. Правильнее будет сказать, что общий положительный вектор отношения, взаимоотношений, он всегда позитивный.
Я правильно вас понял, что Израиль предоставил им гражданство на равных правах с евреями?
На раннем этапе гражданство как бы предоставлялось однозначно всем евреям и всем тем, кто проживал на территории, которую провозгласили независимым государством. Точно знаю, что они никак не ограничены в правах. Не с точки зрения активного или пассивного избирательного права, существует программа обратной дискриминации, то есть когда существуют специальные квоты для представителей национальных меньшинств, которые, в перечень которых включены черкесы, они прям прописаны, представители арабских меньшинств, меньшинств друзов и черкесов, то есть отдельной строчкой, и для этого отдельные квоты, отдельные места в министерствах, ведомствах, на различных должностях. Черкесы служат на достаточно высоких постах, региональные отделения полиции, интеграция взаимная очень высокая, потому что и израильские политики все зачастую приезжают в селение, потому что многие служили с кем-то из селения в армии, кто-то с кем-то знаком, и ну, вот так это все завязывается, так это все живет и существует.
Кто представляет интересы черкесов на уровне государства? В соседнем Иордании, мы знаем, есть депутат парламента, который выбирается черкесской общиной этой страны.
С одной стороны, черкесское общество полностью интегрировано в политические процессы, происходящие на политической арене. Постоянно приезжают политики перед выборами, они агитируют кто-то за один блок, кто-то за другой блок. Традиционно представители партии рабочих, так называемая партия АВУ, да? Есть представители других партий. Участие черкесов в политической жизни государства происходит именно таким образом, как и у всех остальных. Точно так же происходит обратная связь, то есть на уровне тех делегантов, тех представителей, кого они избрали или за кого голосовали, и по той цепочке, по которой они к ним имеют доступ. Отдельного какого-то представителя черкесов при парламенте или квоты на черкесов, на место в парламенте для черкесов такого нет, и я не думаю, что это было бы правильно. Ну, просто нужно побывать, наверное, в селении Кфар-Кама там, или в селении Ильхания для того, чтобы увидеть, как там проживают черкесы. Ну, ребят, ну правда, ну зачем оно им нужно? Вот от добра не ищут. Хотя, с другой стороны, может быть, кто-то думает иначе. Возможно, это, ну, эта точка зрения тоже имеет право на существование.
Жители этих двух сел поддерживают отношения с черкесами, которые живут в других арабских стран, кроме Турции, разумеется, где самая большая черкесская община.
Как-то я гостил своего друга в Кфар-Каме, и он мне рассказывал о том, как какой-то генерал из Омана, то есть из Иордании, черкес, высокий гость, приехал в гости, и когда он приехал в Кфар-Каму, он был до слез поражен увиденным, потому что по их представлениям черкесы в Израиле, конечно же, были очень сильно ущемлены, и жили в трущобах, не знали, что такое электричество и прочее. И как бы с тех пор взаимоотношения немножечко наладились, особенно это все начало продвигаться как бы после 90-х годов. В настоящее время, особенно с усилением влияния интернета на черкесскую среду, в том числе, все границы полностью сметены, поэтому сейчас взаимоотношения диаспор происходят во всех отраслях, на всех уровнях. От бизнеса и финансов до культурной сферы. Сегодня вы найдете себе по вкусу ювелира, черкеса, модельера, дизайнера, кого угодно, спокойно, просто находясь на черкесских страницах, черкесских пабликах. И это я не говорю еще об официальных, да, уровнях деятельности. Если говорить о более или менее официальных представительствах, типа, скажем, Черкесский музей в Кфар-Каме, Зугерт Халха, его директор и покровитель, и учредитель, и вдохновитель, и двигатель, то он постоянно популяризирует тему черкесской идентичности.
Уважаемый Амир, первое, что вас удивило, скажем так, вот вы приехали, вот что первое вам показалось вот приятно, вот то, что хотел я увидеть, то, что вот душа радует. Вот было такое что-то у вас?
Самое первое, что бросается в глаза, то, что название улицы на черкесском языке написано. Как бы, у тебя есть улица Огугуж, у тебя есть улица там, со названием субэтносов черкесских, и тебе это приятно. То есть это такой не то что кусочек. Ты врываешься к себе на родину, то есть ты чувствуешь себя просто дома. Ты просто заходишь в магазин и просто разговариваешь на черкесском языке, неважно на каком диалекте, тебя понимают. Тебе отвечают. Это просто прекрасно. С 1976 года, когда муниципалитет Кфар-Кама получил право, все черкесские общины получили право на собственную систему образования, которая была отделена для них специально от Министерства по делам друзов и арабов.
По вашему мнению, как ему удалось сохранить черкесское, адыгское свое? Вот каким образом им это удалось сделать все-таки?
Первый признак, основной столб черкесской идентичности, он звучит так. Бзера хабзера. язык и хабзы. То есть самое главное показатель, пока самый главный показатель тебя как черкеса, это твой язык и кодекс поведения, который ты соблюдаешь или не соблюдаешь, да, хабз. Если эти два составляющих у тебя есть, то ты владеешь как бы элементами адыгала, начала, да, адыгства. Ты достаточно для того, чтобы тебя назвать адыгом. Вот. И поэтому, как бы, если ты хочешь называться адыгом, ты должен знать адыгабзе, черкесский язык. То есть черкесы сами себя на своем языке называют адыгом. Все черкесы. Неважно, какой субэтнос. От шапсуга до абадзеха, от кабардинца до беслинеевца. Все себя называют адыга. Адыгабзе — это черкесский язык. Ты создаешь соответствующую среду. Соответствующая среда — это быт, дом и образовательное учреждение. Если быт как-то худо-бедно, скажем так, черкесы справлялись, то с образованием, конечно же, нужно было какое-то подспорье дополнительное иметь. И так вот в конце 70-х годов удалось добиться финансирования отдельного для внедрения программы сохранения черкесского языка в черкесской среде. И там речь идет о десятках, если не сотнях миллионов шекелей. Вот, и вся эта программа, она внедряется. И, насколько я знаю, есть преподаватели черкесского языка, которые ведут уроки в школе. Есть преподаватели этикета, танцев, обрядов и прочего. То есть очень тяжело не сохранить в такой среде свою культуру и идентичность.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моими гостями Амиром Лайпаном, черкесским активистом и жителем Кваркама Рустамом Апша говорим о черкесах, проживающих в Израиле. Я предлагаю присоединиться к нам еще одного нашего гостя. Это Рустам Апша, житель городка Кваркама. Уважаемый Рустам, как получилось, что вы переехали жить именно в это село Кваркама?
Наверное, 12 или 13 лет тому назад приехали с Рихания ансамбль Ошкамафа в Нальчик на гастроли показать себя и на свою историческую родину. Мы там познакомились, и в то время мне было очень интересно, как черкесы живут в Израиле. Я знал, что живут в Сирии, в Турции, в Иордании, в Америке, но в Израиле, как бы я этим не задавался вопросом, и это было для меня открытие, как живут они в Израиле, как они приехали в Нальчик, после того, как они уехали с Нальчика, позвонили отсюда с Кваркамы, с Рихани и пригласили меня сюда, просто навестить их и посмотреть, как они живут. Приехав сюда, я очень сильно удивился. Черкесы, тем более еще в Израиле, тем более еще и мусульмане, как они здесь живут. И это было что-то с чем-то. И, как видно, до сих пор я удивляюсь этому уже 12-13 лет, что черкесы, проживающие в Израиле, находясь очень сильно далеко и в очень маленькой численности по населению, живут идеально и великолепно, и сохранят свой язык на высшем уровне.
Как им удалось сохранить язык? Все-таки это всего лишь два населенных пункта, то есть они все-таки оторванные жили от всего черкесского мира.
В семье, в Кваркаме и в Рихани, вот именно в семьях, говорим только на своем языке, на родном языке. Ну, конечно же, бывает и слово там, слово сям на каком-нибудь другом языке, на арабском, на иврите, но все равно 99% общаемся на своем родном языке внутри семьи. Потом в детских садиках здесь около 6 или 8, наверное, групп детского садика. И говорим только на черкесском языке, там я преподаю фольклор, танцы, и говорю, я вынужден общаться на черкесском языке. Потом в школах, здесь есть три уровня образования и школы, это подготовительная школа, средняя школа и высшая. Во всех трех говорим на черкесском языке, но в высшей школе, как бы, когда получают образование, там уже и евреи, и арабы все вместе, и говорим на иврите, или общаемся на арабском языке, неважно, но При окончании школы сдаем экзамен на четырех языках. Это арабский язык, это иврит, преподавание идет на иврите. Арабский язык, потому что мусульмане, нужно знать Коран, нужно чтить свою религию. И потом это черкесский язык и английский язык. А язык сохраняем, потому что общаемся на нем. Я словил себя на том мысли, что когда даже я вижу сны на черкесском языке. Когда я думаю о чем-то, я автоматически думаю на своем родном языке. Потом перевожу на другой язык, и для меня как бы проблематично, но все равно мозг справляется с этим.
А когда вы жили в Нальчике, вы думали на черкесском языке?
Нет. Когда говорят, что, например, в Нальчике говорят, что ребенку не надо забивать голову своим родным языком, это должен быть факультатив туда-сюда, он должен говорить на русском или на английском языке, это все на иврите штиет. Это значит, это все неправда и неверно. Ребенок может говорить и думать на 6-7 языках. Элементарный пример – это дети, которые живут у меня в семье, мои дети. Это мальчик и девочка. Она знает 4 языка. Девочке 9 лет, мальчику 5 годиков, и он говорит на русском, на арабском, на иврите, на английском. Да еще и на кабардинском языке, помимо шапсугского языка. То, возможно, все. Главное усилие, главное старание. Просто я думаю, что в Нальчике, и как по всему миру, я думаю, что чем больше населения, тем больше других языков, нету своей ячейки. Если ты внутри своей семьи сделал маленькую ячейку и говоришь только на своем языке, раньше это было в Турции, мне об этом рассказывали черкесы из Турции, что мы ходили в школу, говорит, и говорили на турецком языке, приходили домой, нас отец принуждал говорить на своем родном языке. Мы свои, внутри дома говорили на своем родном языке. И этот человек, когда уже вырос, и он старше меня, и он говорит идеально на своем языке, идеально. Говорит на турецком, на английском, на каком угодно. А на своем языке прекрасно говорит. Хотя он говорит 2-3 раза в месяц, не больше.
Когда вы приехали в это село из России, что вам бросилось первым делом в глаза, что вас удивило? Первое, что зацепило вас в селе?
Дети, когда говорят на своем языке, когда они общаются и не знают ничего, кроме своего родного языка, и когда ты входишь в эту среду, это просто, ну, это как вишенка, наверное, на торте. Это просто великолепное ощущение. Это неподражаемое ощущение. Когда ты внутри, я преподаю национальные танцы здесь, и говорю с ними на черкесском языке, общаюсь, и когда им объясняю какие-то движения, какие-то па именно на своем языке, они это моментально ловят. Когда ты преподаешь математику и говоришь «зым-зым-хараху», «один плюс один», «один прибавить один», они это понимают и ловят. Еврит им преподают на черкесском языке, историю преподают на черкесском языке. Все-все-все вокруг движется вокруг языка, и это уникально. Я, наверное, на вторую неделю бы уехал, если бы не было языка здесь, честно говоря. Как бы мне было трудно, какой бы менталитет здесь бы и не был, ну, волей-неволей, в стране, в которой ты живешь, какой-то менталитет ты приобретаешь из этой страны. Будь это у арабов, или у евреев, или у турков, все равно это бывает. Здесь, как сказать, чуть-чуть маленькая хитрость есть, конечно, не совсем то, как мы привыкли жить на Кавказе, но все равно язык – это доминирующее. В силу этого языка черкесы могут оставаться здесь черкесами.
Следователь Кабардино-Балкарии Анзор Кушхабиев, когда говорил о черкесах за рубежом, и он выделил именно вот эти два села, что здесь говорят лучше всего на своем языке. Вы согласны с этим?
Думаю, что да. И я бывал в Турции, был в Иордании, был в Майкопе, в маленьких селах, в Краснодарском крае, у шапсугов при Черноморске, в Кабарде был много раз. Все равно язык, который пользуются здесь шапсуги и абадзехи, это уникальный язык. И я думаю, что нужно будет приобщиться к этому. И есть очень много примеров и очень много опыта, с которых мы можем взять уроки именно здесь. Это преподавание, это общение, это открытие, наверное, души и своего мира.
Уважаемый Рустам, вы сказали, что занимаетесь национальными танцами. Это по желанию самих детей, то есть они согласны приходить после уроков заниматься дополнительно? Или это как бы родители рекомендуют им?
Я думаю, что лучше будет ребенок или подросток, пускай занимается дополнительными уроками или танцами, или баскетболом, футболом, чтобы у него не было свободного времени. Для отдыха, да, но не для других каких-нибудь ютубов там, или телефонов, или компьютеров. Это все, конечно, в угоду времени, но все равно нужно будет спортом заниматься. А насчет танцев никого за уши не тянут. Они сами с удовольствием приходят и танцуют. И мы общаемся на языке, поддерживаем свою культуру, традиции, обычаи.
Что собой представляет вот этот ансамбль ваш? Это вы создали или он был до этого еще?
Он был до этого, он уже существует 15 лет. Руководителем как бы являюсь я. Мы были на фестивалях, занимали первые места как внутри Израиля, так и за рубежом. Состав насчитывает более 100 человек. Это младший состав, это около 30-40 детей с возрастом от 4 до 8 лет. Средний состав – это более 45 человек от 9 до 14 лет. И взрослые – это более 35 человек без ограничения возраста. В 2018, 2019 и 2021 и 2020 годы была корона, как бы вирус, и мы не могли сделать фестиваль. Но каждый год проходит у нас фестиваль черкесской культуры в Паркаме с участием государственных коллективов с Российской Федерации, также из других стран. Мы приглашали не раз государственный ансамбль «Адыгейн Альмаз», а также из Кабардино-Балкарии ансамбль «Известный Кабардинко».
Есть ли такие же ансамбли, например, среди черкесской общины в Иордании, в Сирии, в Турции?
В Турции есть ансамбли, мы их тоже приглашали к себе. Это Ошхамафа, я так Эльбрус, я не могу так по памяти сказать. Очень много там ансамблей. С Иордании приглашали, это два коллектива Надельджиль и Хайлендерс. У нас тоже есть общение с ними, координаты есть. Каждый год общаемся, и каждый год у нас в Паркаме проходит не только фестиваль, но и подростковые лагеря. Мы приглашаем черкесов с Иордании, с Турции на 2-3 недели до фестиваля или после фестиваля. Также студентов общаемся, здесь проходят лагеря, какие-то развлекательные программы, экскурсионные программы. Также ездим в Кабардино-Балкарию, в Нальчик на подростковые лагеря, также в Майкопе бывают студенческие лагеря. В Турции были недавно с нашим коллективом танцевальным. Типсау называется, кстати, что в переводе «наша душа» с черкесского.
Из того, что вы сказали, мне кажется, что именно вы являетесь инициатором ежегодных сборов среди черкесской диаспоры. Мне это показалось или на самом деле так есть?
Нет, конечно же. И в Турции тоже. Это самая большая диаспора, это в Турции. Они являются, я думаю, что и не то, что инициаторами, а локомотивом является Турция и, конечно же, Кавказ. А мы просто уже приобщаемся и по мере возможности помогаем и продвигаем это дело.
Есть ли тенденция того, чтобы вот местные жители Кваркама и Рихании переезду на историческую родину?
Прожиточный минимум здесь намного выше, чем в Российской Федерации. В будущем, надеюсь, что даже я в будущем, думаю, если выйду на пенсию, даст Бог, буду жив-здоров, перееду в Нальчик и буду там жить. Но с опытом и с багажом знаний, и, конечно же, с финансами можно будет где угодно сделать и маленькую общину, все что угодно, но это будет трудно без ничего переезжать на историческую родину. Сами понимаете, что с переселением, гражданством будет проблема, с видом на жительство будут маленькие проблемы. Ну, законодательство Российской Федерации не дает в полный рост переселиться или как бы свои мечты преобразить в реальность.
Какие отношения с арабами? Меня, например, удивило, что вы, и в том числе ваши дети знают уже арабский язык, хотя они живут в израильском государстве.
Постоянно общаемся с арабами, они приезжают к нам в село, ходят к нам в кафешки, в рестораны маленькие внутри села, которые находятся. Также мы ездим в арабские села, говорим на арабском языке, работают у нас и делают наши дома, строители у нас арабы есть. Без никаких проблем работаем также в больницах, в школах у нас работают арабоязычные населения.
Уважаемый Рустам, эти два населенных пункта все-таки мало, 5000 человек. Это все-таки трудно найти девушку, чтобы жениться или выйти замуж за черкеса. Как относится к тому, что молодой парень может жениться на арабке, еврейке или другой национальности?
Конечно же, лучше было бы жениться на черкешенке или выйти замуж за черкеса, но все равно раз в год палка тоже стреляет. У нас тоже бывают межнациональные браки. А насчет того, что проблематично бывает найти, конечно, бывает проблематично, но, слава богу, последние 15, 16 или, может быть, 20 лет, как открылись границы, как можно будет поехать и на Кавказ, и в Турцию, и в Иорданию. У нас есть и невестки, и есть и женихи. других стран, черкеши и черкешенки, слава Богу. Из-за этих фестивалей, из-за этих скоплений людей, из-за этих лагерей у нас очень много знакомств новых появляется, и выдаем замуж и берем в жены.
В одной из статей я прочитал, что в селе есть крыши с накатом, то есть как на Кавказе, то есть чтобы снег сходил. На самом деле есть крыши в черкесских домах с накатом?
Абсолютно верно, есть здесь, и в Аркаме тоже есть, в Рихани тоже есть. Что самое интересное, до 1878 года были 13 поселений на голландских высотах. Это такие, как Хушния, Джуэзе, Энзиван, Барика, Бер-Аджам и так далее. И я был в этих селах, и я это смотрел. Сейчас, конечно, уже не осталось этих сел, все разрушено, но там есть такие дома, именно они не пологие, а крыши у них такие конуснообразные, чтобы снег сходил. Они это строили, но в Кваркаме и в Рихани... В Рихани снег бывает иногда, но в Кваркаме практически нет. Последний раз был снег 18-19 лет тому назад, не более. А так крыши, конечно, делаются. В основном делаются для того, чтобы не снег, а дождь стекал.
Радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостями передачи были Амер Лайпан, черкесский активист из Нью-Йорка, и Рустам Апша, житель израильского городка Кваркама. И мы сегодня говорили о двух черкесских населенных пунктах в Израиле. Это Кваркама и Рейхания. Для тех, кто хочет узнать чуть подробнее о черкесской общине в Израиле, рекомендуем работу Кушхабиева Анзора «Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры». Нальчик, издательский центр «Эльфа», 2007 год.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.